Бабушке вот царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 15 марта, замечательная весенняя погода. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы готовы начинать переделки. На сегодня со мной в студии Юлия Сибилева. Добрый день, Юля.
Добрый день всем.
Вот, и мы поговорим о том, как перестать выращивать ждуна русского. Такой персонаж вдруг стал известный, но вот это ждунство русское преодолеть, наверное, очень важный такой момент в жизни, ну, каждого человека, подростка, взрослого, ну, вот, потому что ждать от моря погоды или пока рак на голове свистнет или лом расцветет, в нашей культуре умеют все, даже приписывают этому какую-то спасительно-добродетельную силу, называемую смирением. И вот как все-таки его не выращивать, этого ждуна, мы с Юлей и поговорим, а на самом деле мы будем говорить вот о кирпичах безопасности, потому что если у нас все кирпичики на месте, более-менее они целенькие, у нас с вами появляется ощущение, что обстоятельства можно контролировать или управлять, лучше сказать так, или у нас появляется такая способность, ну, творить свою жизнь, да, и не ждать от моря погоды, пока кто-то придет и что-то для нас сделает или что-то рассосется. Вот. Пишите нам на WhatsApp, на Viber, я буду посвободнее, буду с удовольствием читать ваши сообщения и комментировать. Вот. Ну, Юль, тебе, так сказать, слово. А я буду ждать.
Честно говоря, Алексей меня озадачил, когда предложил вот поговорить на такую тему. И я думаю, ну, хорошо, сейчас поизучаю, что там есть в интернете. Ну, не буду касаться того, что много политического смысла в это вложили. Но я искала, а что же там такого психологического, педагогического и всякого разного. И встретила, ну, диаметрально противоположные вещи. Одни люди утверждали, что вот этот ждун, которого так полюбили русские туристы и, соответственно, уже вся наша страна, и не только, что это символ смирения и терпения. Это вот действительно добродетель. А кто-то говорит, что это символ инертности и пофигизма, и вообще такое, как жертва, сидеть и ждать неизвестно чего. И мне стало интересно, чего он ждет, как долго будет ждать, какие типажи встречаются в жизни там и так далее. Вот, и оказалось, что, в общем-то, для меня это кристаллизовалось вот в чем. Вы, наверное, помните из детства такую фразу головоломную: казнить нельзя помиловать, где поставить запятую, да? А применительно к ждуну для меня фраза звучит так: ждать нельзя действовать, где поставить запятую, и в каких обстоятельствах, и к чему это приводит, и так далее. И вот многие подростки, вот по моим наблюдениям, как психолога практикующего, да и взрослые тоже, с непростроенным подростком внутри, не повзрослевшей своей частью, они каждый день стоят вот именно перед этим выбором. Ждать нельзя, действовать, и больше выбора они делают, что запятая после ждать. Вот подождем, действовать нельзя, и вот что-то из этого дальше будет. Вот, и в моей жизни был такой удивительный человек, хочу вспомнить добрым словом эту женщину. Когда в Советском Союзе еще только начиналась психологическая служба школьная, и школьные психологи такие были очень-очень разрозненные, была организация, которая собрала их на всесоюзный такой семинар от Камчатки до Прибалтики и от Якутии там, до Ташкента. Приехали люди из разных городов и весь, и жили мы 2 недели в подмосковном пансионате. И руководителем всего этого огромного действия была женщина по имени Роза Гильфановна, фамилию уже не помню. Спасибо ей огромное. В первый же день она вышла перед этой аудиторией, ну как, люди добросовестные, приехали, все брать на карандаш, программа насыщенная, надо сидеть упорно, все записывать. Она вышла и сказала: «Мои дорогие, я вас прошу, никогда не ждите и не терпите. Если вы чувствуете, что вот этот фрагмент нашей программы вам не подходит, вы уже приехали сюда, вы имеете огромный ресурс, рядом с вами коллеги, рядом Москва с ее культурными мероприятиями, всякими разными, распоряжайтесь своим временем свободно, самоопределяйтесь, и чем сможем, будем вам полезны, но все в ваших руках. Она такую нам свободу открыла, при этом залы никогда не пустовали, не все не бросились там прогуливать напропалую. Все ответственные люди. И вот и этот ее завет я потом сама в своей профессиональной жизни использовала. Самоопределяйтесь и не ждите. Вот. Но это бывает трудновато реализовать, потому что мы привычно ждем. Я думаю, а вот чего привычно ждем, и никому не становится лучше? Ну, например, дежурные бессмысленные совещания, заседания, когда со всего там округа приглашают специалистов, дежурные вещи говорятся со сцены, сидят ждуны в полный зал, только с айфонами в руках, и там что-то параллельную жизнь какую-то ведут. Вот. Дело не решается, время тратится и так далее. Очереди наши, отказы навести порядок где-то, мы ждем в какой-то сфере, дома, ну, в семье там. Кто-то терпит грубость мужа, кто-то какой-то там, не знаю, какие-то проявления жены, взрывы ее там, темперамента, кто-то безответственность подростка. И вот так вот все вот это и работает, границ нет, и вот это ждунство, оно имеет тенденцию углубляться с каждым днем. Если уж кто-то там в это запал, то потом выйти трудно. Вот. И что-то мне кажется, что с терпением и смирением это не слишком соотносится. Какая-то дурная история получается. Вот. Если говорить вот о фундаменте выживания, о фундаменте личности, мы прошлый эфир как раз об этом делали с Алексеем, да, я напомню, какие в нем кирпичики, чтобы была такая картинка у вас в голове, и вы понимали, на что мы опираемся. Значит, один из кирпичей нашего фундамента личностного – это безопасность, понимание того, что физически нам ничто не угрожает, это наш комфорт и наша физическая целостность. Защищенность – это понимание, что нас примут, любят, нас эмоционально поддержат всегда, нас защитит, у нас есть какое-то окружение, которым мы дороги. Стабильность – это, ну, стабильность, мы знаем, где мы работаем, где мы живем, что мы будем сегодня есть, там, ну, такая физическая реальность, которая поддерживает нас постоянно. Постоянство – еще один кирпичик – это уже про то, что есть какие-то согласованные, писанные и неписанные правила общежития, ну, в семье, допустим, для ребенка, и родители примерно одно и то же исповедуют, одного и того же придерживаются. То есть есть вот такая, ну, психологическая такая постоянная среда. И венчает все это здоровое чувство контроля, что я могу контролировать то, что меня окружает, ну, там, в зависимости от возраста и статуса, допустим. Вот. Но это в моих руках. Разумный контроль и ответственность за мою жизнь. Вот это вот пять таких составляющих, хорошие базы, над которой потом мы можем выращивать свое творческое отношение к жизни, свое счастье, благополучие, хорошие отношения с другими людьми. Вот. Ну, если про ждуна, сразу историю рассказать?
Конечно, или как?
Ну, я уже так разговорилась, Алексей, может,
хорошо,
что-то ты хочешь прокомментировать?
Юля.
Вот. Я стала думать, где же я встречала вот такое явление, да, вот где я встречала ждунов реальных. Вспомнила легко. Я работала много лет достаточно в детском доме, и вот где-то за полтора, а то и за два года до выпуска, выпускники там разного возраста, он может и в 16 лет выпускаться, может и в 18, там, да, переростки, это социальные сироты, когда-то изъятые из неблагополучных семей. Казалось бы, перед выпуском надо активироваться и как можно лучше подготовиться вот к этой взрослой жизни самостоятельной, когда ты уже из такого опекающего пространства выйдешь. Ничего подобного. Часть подростков, они включают в себе ждуна. То есть они ждут. Ждут чего? Ждут выпуска. Вот, и тогда что наступит? Тогда начнется жизнь. А вот все то, что здесь, это не жизнь. И мы такие, ну как же? А у нас-то наоборот, у психологов, у социальных педагогов, воспитателей программы подготовки к постинтернатному проживанию. 5-10, мы хотим его вооружить там информацией, навыками и так далее, а он ничего не берет, потому что он впал в такое пассивное состояние и больше ничего не хочет. То есть сейчас это не жизнь, а морока, а вот потом, то есть он себя каким-то образом выключил. Я стала думать, ну так, интересно, давайте проверим по фундаменту, почему это вдруг, что включило ждуна. Безопасность есть в детском доме? Да, за это так спрашивают, это со всех сторон. Безопасно физически, там больше, чем даже, может, ребенок в семье защищен. А защищенность эмоциональная, хорошо ли к нему относится? Ну, слава богу, был нормальный детский дом, такие нормальные, хорошие отношения человеческие. Да, есть какие-то отклонения, но это в общем и целом защищенность есть. Стабильность физической среды, да, даже чрезмерное постоянство правил, да, уже все понятно. Понятно, он уже не первый год живет, этот подросток здесь, выпускник будущий. Чего нет-то? А контроля нету. Ему ничего особо не принадлежит, за него практически все решают. И вот это управление, контроль, как бы руль такой, да, колесо управляющее жизнью, он не в моих руках. Ну и все, тогда я включу ждуна, и раз от меня ничего не зависит, я просто дождусь, когда пройдет время, и я окажусь где-то, и типа там я смогу взять вот это управление на себя». Ну и каковы успехи этих ждунов, когда они поступают в колледж, переходят в другую среду, где уже все не так понятно, не так для них стабильно. Они должны адаптироваться, а у них навыка-то нет, у них мускулатура атрофирована, вот эта психологическая, не натренирована. Потому что вот это как раз плата за вот это вот ждунство, так скажем. И, ну хорошо, детские дома сейчас расформировывают, а дети, по большей части, они уже в семьях воспитываются, принимающие. Но таких подростков полно сидит и по квартирам же, и по нашим домам, и они тоже чего-то ждут. Они выключились из той жизни, которая мне не нравится, и по большей части именно за счет того, что они не понимают, где пространство их контроля, а где пространство контроля взрослых. И ждут они уже, не сложив ручки на животике, а у них в этих ручках гаджеты, они где-то в сетях, они там какую-то свою, там, может быть, историю или жизнь они там строят, но к реальности они не приспособлены точно так же. А самое-то печальное, что они имеют свойство расти, 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 им уже больше 18, им уже больше 20. Даже если они закончили что-то, они не особо хотят идти работать, самому вести свою жизнь и так далее. И тогда это уже такая проблема для всей семьи, когда же это наконец-то закончится. Вот. Ну, я бы сейчас уже немножко приостановилась, скажу только, что кого заинтересовала тема, и вы, слушатели дорогие наши, узнаете своих подростков или рядом с вами есть молодые люди вот такого типа. Мой кумир вот последних 2-3 недель – это Найджел Латта. Можно в Литресе посмотреть его книги «Пока ваш подросток не свел вас с ума». Замечательная книга, где много таких вот, знаете, конкретных принципов, не готовых решений, а вот именно вот взглядов таких неожиданных и систем координат, в которых вы можете построить решение для того, как обращаться со своим вот зависшим таким вот ждуном. Она с большим юмором, даже если вы не решите что-то применять, но вы точно не зря потеряете время, я очень прям рекомендую.
Да. Угу. Ну вот я бы хотел, наверное, прокомментировать здесь вот это ждунство, к сожалению, и в церкви. То есть мы фактически, отказываясь от действий, ну, начинаем какие-то другие действия ритуального характера делать. Кто-то молиться там, да, кто-то там в церкви служить даже, к сожалению. И зачастую не всегда даже люди, которые принимают такое вот искреннее служение, как уход из жизни, да, они перенаправляют человека именно к себе в жизнь, потому что если уж говорить вообще о духовной жизни, да, то она и должна приводить нас, скажем так, в активную позицию, да, и молитва не может быть заменой тем действиям, которые мы должны предпринимать. И в каких-то маленьких вещах мы это понимаем, но в жизни в целом мы можем этого не понимать. Ну, вот самое простое, например, да, едем мы с женой в воскресенье на машине, я чувствую, что у нас колесо начало скрипеть. Я же не сижу и не жду, что она перестанет скрипеть. Я поехал на следующий день к механику. Он сказал, что у тебя рассыпался подшипник. Хорошо, что колесо не заклинило. Да? То есть тут как бы понятно. Скрип, механик, задача боевая решена. Приезжаю я с машиной домой, представляете, у меня дверь не открывается, входная. То есть замок заклинило. Ну и что, я же тоже не сижу, не жду, да, я звоню в управляющую компанию, они дают мне телефон специально обученных людей, через 4 минуты мне вскрывают замок, вот, чинят его, и все у меня работает. Но вот в жизни нам не всегда хватает такой решительности. То есть, например, если вы чувствуете какой-то дискомфорт, да, там, ну, ведь боли или какие-то негативные эмоции, они очень важные знаки же нам посылают, да, что что-то не в порядке, что что-то не работает, и надо с этим делать, да, вот говоря про кирпичик защищенности, да, вот нашего эмоционального отношения к жизни, что мы не бежим своих эмоций, не прячем их, не проглатываем их, а мы смотрим на то, почему эти эмоции приходят, да, мы смотрим на свою картину мира, может быть, мы неправильно смотрим на ситуацию, потому что ведь самые страшные страдания – это страдания по неправильным причинам, да, вот самое простое, например. Есть у нас такие тенденции в культуре, ну, даже вот самые простые, да, там, если ты мне поручил какую-то работу, почему ты меня проверяешь? Да, что ты мне не доверяешь? Ну, если бы тебе не доверяли, тебе бы и работы не получили, правильно? Просто есть процессы, и речь идет о том, что, ну, как бы жизнь состоит из каких-то вот простых вещей, которые нужно просто делать, и все. Или там, например, мы считаем, что если нас люди любят, и они заявляют о своей любви, то должны они одобрять все, что мы делаем, да, и когда там что-то я не соглашаюсь или не принимаю от человека, он удивляется и говорит, ты меня не любишь. Ну, при чем здесь не любишь, да? Тебя-то я люблю, просто твое поведение в данном случае, оно оставляет желать лучшего, и с этим надо что-то делать. И мы очень, ну, как сказать, главное просто не побояться и начать ловить себя вот в этих ждунствующих позициях, да, по какому вопросу ждунствуешь. И, наверное, начинать именно нужно вот с таких каких-то, ну, вещей, что ли, не то чтобы простых, но легко уловимых. И вот как все-таки служитель я могу сказать, что нельзя, знаете, убежать вот так вот в молитву, там, в пост в какой-то, или, скажем так, вот в миру люди говорят, что нельзя исправить словами то, что надо исправить делами. И вот в данном случае это очень ясный такой критерий. То есть, если в вашей жизни что-то происходит не так, ну, безусловно, молиться надо, и, безусловно, может быть, и в храм идти нужно, безусловно, там, поговорить с кем-то, может быть, там, сердце облегчить нужно, но нельзя отказываться от дела, ведь все, что касается вот этой внутренних процессов веры, оно должно привести нас в активную позицию совершить то действие, которое необходимо совершить, ну, в той или иной ситуации, как я привел самые простые примеры, вот что с машиной, что с замком, да, потому что, ну, как бы глупо молиться на то, чтобы дверь открылась. Для этого...
Да, то есть я тут слышу так, что можно было бы говорить о терпении, но когда это терпение препятствует какому-то здоровому течению жизни, то это уже отнюдь не добродетель, а вот как раз проявление вот этого ждунства, каким бы мы красивым словом это не называли, да? Вот. Можно я продолжу тоже, да, про давай, подростков? Конечно. Недавно где-то в интернете нашла такой сюжет, говорила психолог о том, как они устраивают летние лагеря такого, ну, можно сказать, немного экстремального вида для городских подростков, ну, может быть, и не только городских, в любой семье, где угодно может жить такой человек, вот именно, наверное, из породы ждунов, когда родители обнаруживают, что их ребенок ничего особо не хочет, он может учиться там в престижной школе, у него с точки зрения благополучия вроде бы все есть, ни в какие он истории с милицией не попадает, но вот он просто как-то прозябает, что называется, да, он сидит там без конца в интернете, чем-то непонятно, чем он занимается, активной позиции никакой, и от всего отстраняется дома, то есть вообще непонятно, когда этот подросток действует. И обеспокоенные родители таких детей вот ищут уже специально лагеря на какое-то определенное время, чтобы там специалисты поработали, значит, вот с этой историей. И она говорит, так интересно все это наблюдать. Приезжает новая группа, они их вывозят, ну, допустим, в лес, да, какое-то такое пространство, где нет цивилизации, есть палатки, есть снаряжение, были даны инструкции, подросткам уже там 14 лет, 15 лет, то есть они не маленькие дети, не 7-летние точно, вот, есть там продукты, которые нужно приготовить, а для этого нужно разжечь костер, и надо рядом поставить палатку и так далее, и так далее, а взрослые ничего не делают, вы выехали, это ваш лагерь, вы должны вот сейчас вот это сделать, да, небольшая группа подростков, вот, говорит, интересно наблюдать за ними, что они делают. Они там рассаживаются на каких-то бревнышках, на травке, знакомятся, селфи, прикольно, то-то-то. Час за часом проходит, они уже голодные, они уже начинают смеркаться, ни костра, ни еды, ни палатки. И они в какой-то момент они начинают испытывать какое-то беспокойство. Несколько часов проходит, пока до них начинает доходить мысль, закрадываться, что «а что, что-то надо делать?» Нам? Мы должны? А взрослые где? Настолько все вокруг них круговращалось до этой поры, вот, а что, голод ни тетка пирожком не накормит, надо что-то предпринимать. Да, спросить можешь, да. Внешний периметр, я думаю, эти профессионалы удерживают, и психологический тоже. Они не дадут сломаться этим детям. Но ломка у них реальная происходит вот от этого ждунства, которое уже впиталось в них. А кто это породил-то, собственно говоря? За спинами этих подростков, которые так сложно до них доходит, что они должны и могут позаботиться о себе сами, стоят взрослые, мамы, бабушки, отцы, возможно, те, которые думают, что идеальные родители – это те, которые все делают за кого-то, за ребенка. И тут мы вот прям упираемся в такую глобальную проблему, что чем больше стараются взрослые, тем хуже результат и ближе в каких-то аспектах подросток оказывается вот к этой вот классической фигуре ждуна. Хотя он еще не оплывший, не обрюзший, приятный на вид, современно одетый. Сейчас прямо на картинку модного журнала. Но он ждун.
Угу. И тем более сейчас с культом детей, да, вот о нас там не заботились. Мы угу. в таком детстве как бы в одиночестве прожили, и теперь хочется всю любовь, так сказать, на этого маленького человека излить. Не понимаю, что решая за ребенка все, да, мы создаем очень опасную особь человеческую, вот, которая будет полностью не способна ни на какие деяния. И самое интересное, вот, когда я об этом думал, тут очень параллели можно проводить с Богом, ведь, в принципе, Он и самый мудрый, и всемогущий, и любящий. Однако каждому из нас необходимо пользоваться той свободой, которая у нас есть, да, нам нужно принимать решения, совершать какие-то поступки, там, устраиваться на работу, заводить друзей, решать конфликты, разбираться с проблемами, да, как бы вот жить в мире, который искалеченный грехом. И через все это мы превращаемся, ну, или преображаемся, если хотите, ну, скажем так, в нормальных людей. И здесь этот очень важный процесс, что у нас есть вот это место для предложения усилия, решения проблем, творческой какой-то актуализации. Мне очень понравилось, я как-то навсегда запомнил, можно сказать, когда ты сказала, что проблема с детьми в том, что они как бы не востребованы, да, у них негде приложить вот это усилие, и с самого раннего возраста ребенку нужно вот эту возможность давать. И вот, наверное, это про это, да, что вот у каждого ребенка в той или иной области, ну, вот мы здесь говорим о кирпичиках, там, он, его нужно учить заботиться о своей безопасности, его нужно учить там работать и принимать свои эмоции, да, вот у верующих тоже тут пунктик, потому что мы же хотим всегда правильными быть, и тут вдруг, ой, а у меня оказывается там гнев, а разве можно гневаться? Или там у меня какое-то недовольство есть, а как это недовольство? Я же должен быть всегда там радостный, или ой, а я расстроен, нельзя быть расстроенным, мы не позволяем себе чувствовать, и мы сами о себе позаботиться не можем, и вследствие этого хотелось бы, чтобы вокруг были удобные люди, и мы их лишаем вот этой эмоциональной защищенности. Ну и потом материальная стабильность, да, и проговаривание там подготовка ко всяким переездам в новую школу, в новый там институт, я не знаю, кто-то идет в армию, у кого-то там меняются друзья, у кого-то меняются города. Мне одна девочка сказала, я посчитала, говорит, за всю свою жизнь я переезжала с родителями 14 раз.
Да, сложно.
Я даже не могу себе это представить, 14 переездов. Ну, и то же самое с постоянством, что мы все-таки превращаемся в людей, у которых нет двойных посланий, да, что сегодня я такой, завтра я вот такой. Ну, вот как-то так, наверное.
Да, здоровый контроль. Я вот буквально в субботу проводила занятия, я веду такие, ну, развивающую группу психологическую для детей от 7 до 10 лет. Mm. И ходят, занимаются ребята, а мамы, у нас параллельный родительский клуб. И, наконец, по инициативе мам я решила, что да, давайте-ка мы устроим такое совместное занятие. Им очень интересно, чем там занимаются дети и как это. Я это использовала на пользу программе. Интересно, как дети и родители взаимодействуют, и как уже мамы поддерживают их там в изменениях и так далее. Но мамы сами признают, нам самим, оказывается, надо себя очень сильно перестраивать, чтобы не бросаться, подстилать соломку там, где ребенок вот привычным образом, да, упадет. И одна из бесед таких как-то на родительском клубе завязалась вокруг того, что сейчас, если у ребенка в классе с кем-то там произошел конфликт или во дворе, да, то тут же вылетают какая-нибудь мамочка, которая хочет быть идеальной мамой, защищать своего ребенка, и, значит, соответственно, на другого ребенка наезжает, того тоже защищает мама. То есть вот то недоразумение даже в игре простое, которое девятилетние мальчики должны уже урегулировать сами при помощи своих друзей и знаний, как это делается вообще, вдруг превращается в такую межсемейную проблему, когда эти мамы начинают пытаться разобраться, что там было, дети уже просто в изумлении иногда отползают в сторону, потому что уже забылась вот причина, а поскольку очень много эмоционального заряда, то это грозит превратиться уже в какой-то затяжной конфликт. И а где же тогда, мама говорит, а где тогда фокус приложения внимания-то родительского? Ну, не на том, чтобы за этих детей решить, кто был прав, кто виноват. Я говорю, мамы, дорогие, там еще, как правило, есть одноклассники, другие ребята, и вы спрашиваете не относительно того, как они друг друга обидели, а какие правила были нарушены, потому что если конфликт, то две стороны внесли свой вклад, это все, это азбука отношений, там не бывает абсолютно правых, и незачем их искать. Вот. Защищать, поддерживать ребенка надо, но в разумных пределах и вооружая этого же ребенка инструментами для решения собственных задач возрастных. А иначе это будет превращаться вот в затяжные какие-то позиционные конфликты, которые ровным счетом не учат ничему, кроме вот, ну, иждивенчество в плане построения отношений. Кто-то что-то за меня сделает. Вот, это очень такой, да, интересный поворот темы. Я прям очень уважаю вот этих вот мам, которые хотят всегда разобраться, они ищут информацию, они очень стараются, чтобы их дети выросли вот крепко, достойно и так далее. Просто вот фокус внимания, он иногда, ну, не там, что ли, находится. И я хотела как раз напомнить мамам, что когда мы начинаем делать за человека что-то такое, что он может и должен уже делать сам, то мы потворствуем его зависимости от нас самих, от каких-то, от других людей, от каких-то вредных веществ и занятий и так далее. То есть когда он не автор своей жизни и не понимает, что ему делать, то нужно эту боль как-то тоже заглушать разными способами. И, в общем-то, это путь, где не здоровье формируется, а вот именно какая-то нездоровая система взаимоотношений с миром. И получается, вот я когда размышляла над этим фундаментом, да, в котором 5 кирпичей, у меня прям вот вчера был инсайт. Я думаю, так, ну мы же должны еще тогда обучить подростка, ну, начиная с его детских лет, самому тоже заботиться о своем фундаменте, то есть не позволять его рушить, на уровне доступного возраста как-то его там цементировать, не позволять разрушать чужие фундаменты, потому что очень много боли сейчас у детей и подростков именно от сверстников. Это просто волна, это шторм. Я просто даже, ну, не знаю, даже сейчас вот слезы на глаза наворачиваются, потому что непонятно, как уберечь от этого. Они сами и обидчики, и они сами и жертвы, и это каждый день у некоторых происходит, годами. Это очень сильное травматическое, хроническое воздействие. Вот. И получается тогда, что родители должны еще вот фокус внимания держать на том, как обучить ребенка-подростка самому с этим тоже фундаментом обращаться. Он же должен будет своих детей оберегать, закладывать правильный фундамент у своих деток, а если он про себя не научился, откуда что возьмется. Вот. И я думаю, сейчас, наверное, есть смысл разложить вот по ступенечкам вот этим, угу. да, по кирпичам выживания, что, собственно, взрослые могли бы
сделать,
да, что предложить, может быть, ребенку, и к чему вообще приводит, если он там никак в это не вникает. Ну, например, есть у нас кирпич безопасности, да, пока ребенок младенец, он на руках у мамы, там он, это мама его, главный гарант безопасности, потом вступают воспитатели, семья в целом, там и так далее, и так далее. Но если, вот смотрите, парадокс в чем? Мамы, которые меня сейчас слышат, у вас это инстинктивная реакция защитить своего ребенка. И это верно, это правильно, это выживание. Но параллельно давайте включать разум, да, что ребенку нужно по ним обучать, где риск и в чем риск. Потому что у суперответственных гиперопекающих мамочек бывают совершенно безбашенные дети. Они не то чтобы нарочно что-то делают, они не видят, где риск. Вообще просто не видят. И они ломятся в такие происшествия, которые, в общем-то, обычный среднеарифметический ребенок даже себе и не представляет. И получается, что вот так вот заворачивая его в вату, мы подвергаем его с каждым годом все большей опасности, потому что у него возможностей больше, и рискует он уже тоже больше. Значит, где вот эта вот граница-то? Что бы ни происходило, да, старайтесь найти моменты, когда вы заранее создаете какие-то тренировки, там, оценка риска, оценка там, твоих возможностей физических. Но вот если для младенца, я уже упоминала, мне кажется, даже в каком-то эфире, если маленький ребенок, вот он любит везде карабкаться, он освоил этот способ, да, и вот он полез на стул, а тут у него стол со скатертью, он уже за это цепляется, первое инстинктивное движение взрослого, просто его оттуда забрать, спустить на пол в безопасное место. Вот в чем тут заключается тренировка? Вы уже рядом, вы готовы подхватить, и, может быть, уже руку подставляете, но вы этот стульчик шатаете. И у ребенка инстинктивно включается такое, что надо схватиться за что-то, надо сохранить равновесие. Вся его система активирована, чтобы поймать этот новый баланс. Вот этот ребенок, этот же, вот ему годик-полтора, он вот это делает, вы его тренируете, а он это потом будет применять без вас на детских площадках, где он проявляет чудеса своего мастерства. Его тело будет ловить этот баланс. Также в моральном плане, с какими людьми он сообщается, кого он слушает, не слушает, с кем идет в какие-то новые прогулки. Это тоже все. Вот это нужно разложить на отдельные составляющие. И есть книжки про это. Можно поломать голову, расспросить более опытных родителей. Но это все тренировки. И когда вы тренируете оценку риска и принятие решения, то у вас это у ребенка выходит на автоматизмы, на автопилоты. И тогда вы уже за него можете быть более спокойным, когда он подходит к своему старшему возрасту. Вот. Это я про физический, да, в том числе и про комфорт. Говорить, что удобно. Удобно, неудобно, позаботься о том, чтобы другому не причинить вред. Это все вот укрепление понимания вот этого аспекта. Если говорить о защищенности эмоциональной, да, про принятие, ты наш, мы тебе рады и так далее. Смотрите, какие получаются истории. Ну, боже мой, вот что-то у меня в последнее время, как не включу новости, все нам про этих стритрейсеров, которые гоняют по жилым кварталам, по там 150 километров, это Багдасарян, знаменитая хулиганка, про нее у нас постоянные новости и так далее. Что, она не понимает, что она какой-то ущерб другим людям может принести и приносит? А вот и не понимает, у нее не выросло вот это понимание, потому что она полностью защищена своей семьей, ты наш, знаете, кто у меня папа, знаете, кто у меня мама, да мне ничего не будет и так далее. В семье защищенность есть, но надо было дать ребенку почувствовать и незащищенность, и уязвимость по отношению к другим детям, людям, да, и понять, что на своей шкуре, что не всегда бывает так, и нужно включить вот эту эмпатию, чувствительность, что ты можешь тоже кого-то задевать. И вот, вот этой заботы эмоциональной друг о друге очень мало в школах сейчас, в классах, вот просто откуда приходят ко мне дети. Они в семье опекаемые, они не потренированные в том, чтобы эмоционально быть в хорошем балансе и контакте с другими детьми. Они попадают в школу, для всех первоклашек, допустим, этот стресс, новых правил не понимают, они начинают агрессивно защищаться. И потом это длится годы и годы, если не вмешался хороший учитель и все там не отрегулировал. И это так печально, очень печально. Значит, получается, что выход из зоны комфорта все равно нужен, и нужно к этому заранее там беседовать, на примерах показывать, фильмы, игры, все что угодно. Каждый день есть ситуации, на которых можно это тоже тренировать. Вот. Потому что подростку точно нужно себя проверять в новых отношениях и устанавливать некоторые правила своей защищенности, но и не быть обидчиком другим. Вот мне кажется, сейчас вот про фильтр любви и уважения, да, вот это какой-то критерий, который... Ну, позволяет вот оценить, вооружен наш подросток, и мы сами, или не вооружен какими-то инструментами взаимодействия с миром.
Ну, давай, может, до конца кирпичи пройдем.
Да, хорошо. Стабильность. Вот кажется, что все хорошо, когда ребенок живет, да, и никуда не переезжает. Но тогда, когда он от вас уедет в колледж или в университет, выберет какую-то для себя новую работу, ему же там придется жить где-то с другими людьми, и даже если там родители помогли, сняли ему квартиру, ему все равно нужно свой физически стабильный мир создать в определенном укладе и режиме.
Да, учиться тратить деньги.
О, деньги, кстати, да, один из факторов это тоже вот этой стабильности. Родители, которые все делают, все решают, все обеспечивают, они просто отодвигают вот этот вот шок для него, когда ему самому все равно придется делать. И родители дорогие, все не бесконечно, жизнь родителей заканчивается. Это печально, но это так. И когда в 50 лет останется этот сынок или доченька без вот этой родительской защиты, это будет самая большая бомба, которую ему вручили те же самые родители. Потому что нужно начинать очень и очень рано, чтобы уже где-то он со сверстниками договаривался, где-то он, пусть даже в масштабах своей комнаты и своего карманного бюджета, но он уже делал стабильной свою жизнь и сам принимал решения, если мы говорим о подростке. Про постоянство правил, это вот то, что говорил Алексей, что не так живут взрослые, что сегодня я один, завтра другой, отменяю свои распоряжения. Это дал
или
слово.
Или мама одно говорит, папа
да,
другое.
Да, папа другое, бабушка тут уже под шумок уже что-то третье вершит. Честность, обязательство, принятие ответственности за решение. Вот это все, что вот нужно подросткам где-то практиковать. Лучше всего это практикуется в компаниях сверстников и в каких-то, знаете, там, клубы по интересам, или они каким-то проектом вместе сделаны, связаны, они сотрудничают, значит, там нужно выполнять обязательства. И вот это нужно прям искать, где он сможет вот быть таким именно по части постоянства его там устоев и обязательств. И, например, осознанное чувство контроля. Когда родителям говоришь, знаете, уже, в принципе, с 7 лет даже уже можно с ребенком обсуждать и слушать какие-то семейные решения, когда принимаются, куда вы едете, что вы покупаете, как вы решаете какую-то насущную задачку. Пусть у него совещательный голос, но он должен звучать, и вы будете понимать, что у него в голове. И иногда дети, они наблюдают достаточно. Они иногда неожиданные вещи говорят, которым стоило бы прислушаться и как-то учесть. А чем старше подросток, тем, понятно, голос его становится весомее, и это порождает и взаимоуважение в семье, но это же тренирует его здоровое чувство контроля, что жизнь, которая касается меня, она в какой-то степени, я могу на нее влиять. Вот это как раз все про тренировку, укрепление фундамента. Это то, что позволит не просто жить там, достигать успехов, о которых мечтают родители для своих детей, ему это в любых условиях позволит выжить.
Угу.
И правильно дальше построить свое житье.
Вот смотри, нам прислали вопрос, житье. Я думаю, очень хороший вопрос.
Угу.
Лена, здравствуйте. Возможно ли изменить ситуацию с сыном, если он такой, как вы описали, но ему уже 21 год? И если да, то что возможно? Спасибо заранее за помощь.
Хороший вопрос. Предполагаю, что если маму это волнует, то очень большая вероятность, 80%, что этот сын живет вместе с мамой до сих пор.
Да,
и обеспечено его, он не платит за жилье, он не платит за питание, он там ищет себя или еще что-то такое. Самый решительный способ – это, ну, он звучит очень экстремально для наших родителей, это подготовиться самой морально и решительно это дело пресечь. Если ты живешь под моей крышей, то, пожалуйста, иди работай. И вкладывай, ну, в квартплату и в питание, допустим. То, что останется у тебя на твои расходы, это уже твое дело. Если ты еще учишься, там тоже какие-то прописаны условия, что ты вот это там делаешь, и должны быть какие-то обязательства и ответственность там по дому и так далее. Если эти правила не выполняются, до свидания, иди, живи где-то не здесь. Но это самое трудное, потому что мама привыкла, и ей кажется, что она проявит нелюбовь. Вот адресно прям нашей слушательнице очень рекомендую вот эту книгу Найджела Латта, потому что там прям препарируются и рассматриваются подобные случаи, в том числе с великовозрастными детьми. Вот, потому что просто нету времени эфира, это надо знать уже нюансы, но вот наводка, да, решить можно, только за это придется заплатить определенную цену и некоторую работу сделать вот тому взрослому человеку, который... Вот, да, потому что что-то в нас же удерживает эту ситуацию, и это нелегкая задача. Я как психолог, который работает с похожими клиентами, я понимаю, что к этому нужно изготовиться и подойти. Не так прям все, завтра не приходи домой. Или сегодня не приходи домой, да?
Все, не приходи домой.
Ну, это.
Да, он учится в университете последний год. Угу. Написала еще Лена.
Да. Ну, если это напрягает маму, ну, можно обсудить эту тему ждунства. И граница, вот интересно-то что, границы устанавливают не нам другие люди, а мы их устанавливаем изнутри, чтобы, с одной стороны, не обижали нас, и мы не стали обидчиком. Вот Лена, он, видимо, очень не хочет стать обидчиком своему сыну, но получается, что что-то в его жизни очень сильно уже обижает ее, то есть она отступила вглубь. И надо восстановить прежде всего, что вам не нравится, по маленьким позициям, по шагам. Что-то для тренировки, да, нужно сделать. И этот шаг может быть сделан буквально сегодня-завтра.
Начать с чего-то маленького,
с маленького.
И, ну, двигаться, да, вот,
да.
Тому,
но имейте в виду, что предел этого там, что если ничего не сдвигается, ни малейшего, то тогда нам придется каким-то образом расставаться. И это самое трудное решение в отношениях взрослых родителей и детей.
Ой, когда у нас там с родителями контры были, меня мама пыталась из дома выгнать. И она такая, все, вот собирай, короче, вещи, я остался в школе.
15 лет.
Ну, даже помладше, по-моему, я был. Играет в компьютерные игры и не знает, что сделать. Ну, пускай за компьютерные игры платят.
А, очень простое решение, да, что вы не пополняете его счета, не оплачиваете интернет. Может быть, вы на время сами от этого откажете, поставите пароли, ну, что-то такое. Но если он хочет в это погружаться, то пусть это делает за свой счет. У меня была реально такая клиентка, у которой сыну было уже 35 лет. Она мне говорила по телефону, я думала, мальчик, а когда она пришла ко мне, я говорю, ну, давайте сначала с вами встретиться. Нет, мальчик не пришел, он остался сидеть за компьютером. Ему поставлялось туда в комнату еда, папа ходил, пенсионер оплачивал его счета, чтобы интернет не... Они сами не пользовались вообще интернетом. И я говорю, а сколько лет вашему ребенку? Она говорит, 35. Я такая, о, вот это да. И что вывело его из дома первый раз, оторвало от компьютера, что когда они сказали, мы не будем это делать. Он встал, пошел, потом какую-то работку там себе, подработку какую-то нашел. Что-то начало происходить в его мире, трещина. Он ругался, он давил, он негодовал, они выдержали. И он пошел своими ногами. 3 дня без интернета он уже не мог жить. Поэтому это внешний фактор.
Он очень способный и умный, но есть очень психологически реагирует нестабильно. То добрый и предупредительный, то наоборот.
Вы знаете, отсутствие границ никому не добавляет психологической стабильности. И чем больше безграничного вот этого, ну, понимания его особенностей, тем хуже результаты. Потому что границы нужны всем. Просто люди сходят с ума без границ, на самом деле, и никак ничего не могут выстроить. Поэтому ставить границы – это не страшно, просто это нужно делать подготовленным образом. Если что, обращайтесь где-то по месту жительства к психологу, придите, проработайте свою сторону этой задачки, и потом точно вы найдете какие-то шаги, которые будут. Дело в том, что талант, одаренность, какие-то исключительные особенности или инвалидность, или еще что-то не являются оправданием к тому, чтобы не участвовать в этом мире,
ну да, это
человеческим образом.
Жизнь, да, брать, да? Ответственность за свою, да? Жизнь. Тут ни о чем больше, вот, и речи не
Я
идет.
Я вижу, что у нас время-то эфира так уже, да, подходит к концу.
Да, 3 минуты у нас осталось.
Да, вот что я, можно сказать, слушателям, ну и что делать вот по поводу такой проблематики, да, когда что-то у нас такое происходит рядом. Первое, проверьте себя, в чем я ждун. В чем я ждун? Я долго терплю, уступаю, куда-то это меня сносит, значит, чего-то не хватает. Как только мы свое определили, нам становится легче относительно других что-то предпринимать. Если рядом вот такой ждун, подросток или юноша уже, что спросите себя, чем я потворствую ждуну в нем? Чем я потворствую? Потому что это не здраво. Поняв проблему, найдите решение, исходя из здравого смысла. И вот, возвращаясь к этому, ждать нельзя, действовать, что же делать? Вот оцените ситуацию объективно. Примеры такие. Если женщина беременная на 7-м месяце, то не надо провоцировать роды, надо ждать. Это естественный процесс. Но если, вот знаете, вы не поверите, я не сейчас придумала, вчера писала план эфира, подросток сидит за компьютером и ничего вокруг не делает, и сидит на шее родителей. Вот здесь уже точно запятая, что ждать нельзя, пора действовать. Вот. И каждая жизненная ситуация, каждый день нам вот такой выбор предоставляет. То есть вот в чем я, что ждун, в чем-то я потворствую таким же ждунам, и здравый смысл включаем. Если что, можно пойти к специалистам и уже проработать просто, что удерживает в этом состоянии.
Ну да, потому что ничего не делать, ничего и не изменится. Если, да, ждунство оставлять без... Ну, единственное, что правильно, вот, Юля, ты говоришь, что надо подготовиться, потому что легким этот процесс уж точно не будет, потому что никто... Ну, есть так в социальных сетях, есть такой мем, когда кто-то просит вас выйти из вашей зоны комфорта, скорее всего, потому что они хотят зайти именно в освободившееся место вашего комфорта. И здесь, если человек привык так жить, и как бы все вокруг него вращается, он без боя не сдастся.
И вот тут я хочу сказать, что смирение и терпение, как ценности христианские, они вот тут будут очень уместны. Только смирение – это то, что вы в мире с самим собой и в согласии с Богом вы проходите этот путь преобразования. А терпение будет заключаться в том, чтобы не бросить то, что вы выращиваете здорового и полезного и хорошего, что потом выведет на новый уровень и вас, и поможет этому человеку. Успеха вам.
Да, тут надо выспаться, поднакопить эмоциональную энергию, какую-то творческую энергию. Мы в Москве, вот нас спрашивают, вы в Москве или в Питере? Мы в Москве живем и здравствуем. Вот, да. Ну, друзья...
Ну, скайп нам в помощь, если что.
Да, вот можете Юле написать или вот написать в редакцию и ваши контакты там оставить. Вот, и можно будет посмотреть, что сделать. Самое главное, как бы решиться на то, чтобы начать потихонечку исправлять свой мир к лучшему. В этом и есть самое главное смирение и добродетель. Да? Ведь смирение – это примиренность с жизнью. Вот именно с настоящей такой, какая она у меня есть, потому что другой жизни у меня нету. Я могу, опять-таки, сидеть, ждать идеальную, но навряд ли она просто так вот появится. И, в принципе, все наши попытки говорить об этих кирпичах именно по той простой причине, что вот начать действовать, да, творить свою реальность, потому что мы сотворенные люди, и мы больше всего прославляем Творца или становимся на Него похожи, когда сами творим свою судьбу, свои шаги, свои эмоции, свои отношения, там, свою карьеру, вот так вот. В заключение скажу, ну, друзья, все, тут прям считанные секунды остаются. Благослови вас всех Господь. До встречи на просторах радио Теос. Вот, и храни вас Бог, и хорошей вам недели. Всего доброго.
До свидания.